И пролил Господь на Содом и Гоморру дождь, дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность, и всех жителей городов, и все из растений земли. Трудно как-то это буквально понять, и не буквально тоже, тут интерпретаций очень много, особенно это любили место отцы церкви, такое наказание с неба. То есть есть предел без закона, есть предел без какого-то бесстыдства, что ли, потому что так как жили эти люди, это было ужасно. Ужас состоял в том, что они отлично знали, что Бог есть, но жили так, как будто Бога нет. Вот. И это даже трудно подобрать слово, как это назвать. Это хуже, чем неверие. Потому что если человек не знает ничего про Бога и живет как может, по закону совести там, или ну, как-то иначе, ну, с него и спроса нет. К нему не относятся никакие требования исполнения заповеди, там, и почитания Бога. Но эти люди знали. Они все знали. Вот. И это самый ужас. И это и есть разврат. Это и есть в точном смысле слова прелюбодеяние. Совсем не обязательно связанное с областью пола, секса, потому что это это пере. Они переходили через любовь Божию. Вот. Я не буду интерпретировать вот этот 24 стих и 25-й. Повторяю, у святых отцов это очень многообразно. Это одна из любимых тем для проповеди их было. Скажу только, что образовавшееся озеро, вот оно, так называемое мертвое, асфальтовое или соленое море, там озеро, это озеро, конечно, это одна из самых таинственных вообще физических объектов, географических объектов на Земле. До сих пор неизвестна его глубина. Не могут определить глубину. Значит, никакие исследования, которые там пытаются проводить, в общем, они опасны, потому что даже какой-нибудь искав, который туда пытались опустить, он дна не обнаружил. И, в общем, те специалисты, которые им управляли, они больше не захотели этого опускаться. Я подробностей не знаю. Вот. И кроме того, это действительно море соленое, настолько соленое, что никакой жизни в нем нет. Ну никакой абсолютно, потому что уровень засоленности воды больше 50%. Понимаете, там нет микроорганизмов даже. Вот. То есть недаром его называли еще и называют иногда мертвое море. И вот когда мы в свое время будем читать, а я цитировал вам много раз слова из Второзакония, слова Господа, вот я предлагаю вам жизнь и смерть, избери жизнь, то для нас это такие красивые слова и яркие, и запоминающиеся, но там, когда ты находишься, это еще и некие реалии. Вот мертвое море, в котором нет не то что рыбки, там вообще нет ничего, и вот рядом Галилейское море, которое кишит рыбами, и там много уникальных пород рыб, которых больше нигде не водится. Эндотермы такие. Вот. Это вода, которую можно пить, она до сих пор это пресная вода, чистая, там очень следят за этим, чтобы не загрязнить его и так далее. Там все сделано, там оградили и все. Вот. То есть вот образ, вот, вот вода жизни, вот вода смерти, там это реальность просто вот такая, несказанная. С другой стороны, в этом Мертвом море любят купаться, и там, если у вас нет никаких там на теле царапин или никаких там нет, ну, в общем, повреждений кожи, то вполне можно купаться, потому что, значит, разъезд просто. Понятно почему, да? И ты не утонешь. Ты лежишь там даже, можно ничего не плыть. Вот. Ну, в общем, это довольно странное место. Я думаю, что когда-нибудь им всерьез займутся, сказать, его исследованиями, что-то, может быть, мы новое узнаем. Вот.
А почему его считают
судебным? Грязь там действительно на моих глазах. Я помню, там с дамами там такие очень, ну, немолодые женщины ходили там, и там можно стоять по колено в воде, и просто вот так берешь эту грязь, как ил. Они мазали там свое, ну, смазывали там, как мазью тело, вот, и лицо, и все остальное. Потом выходили там на сушу, там стоят эти самые, как называется, трубы, ну, в общем, души, потому что все равно надо, даже если ты грязью не искупался в грязи, все равно надо соль смыть, иначе потом разъезд. Вот. И совершенно другая кожа. Не знаю почему. Понятия не имею. Но я сам видел, как вот эти пожилые очень и такие, ну, ну, как это бывает часто у женщин. Морщинистые такие тела вдруг распрямлялись и как-то становились прям совсем другими. Объяснить не могу. Но то, что она целебная, я просто видел. Вот. 26 стих. Жена же Лота оглянулась назад и стала соляным столпом. И вот. Ну, вот это вот очень страшное место. Конечно, это некий образ. Почему она оглянулась назад, мы в прошлый раз говорили, что там, ну, они же ушли, все оставили, дом, имущество. Связи, соседи, там все. Дочери оставили своих женихов там. Очень трудно не оглянуться назад. Ну вот, она эту заповедь нарушила. Фактически она окаменела. Вот. Ну, можно об этом много говорить, а можно мало сказать. Если человек оглядывается на свою прошлую жизнь, вперед он идти не может. Вот и все. Он живет только ей. 30 стих. Лот вышел из Сегора и стал жить в горе. Он жил в пещере. С ним две дочери, ибо он боялся жить в Сегоре. Чего он боялся? Он боялся, что сейчас начнется, ну, что-то вроде второго всемирного потопа, что Господь начал вот уничтожать жизнь на земле, и вот он прятался в пещере. И тут происходит страшная, одна из самых чудовищных сцен, которые мы видим в Ветхом Завете. Дочери совершают страшные прелюбодеяния, любодеяния, и как бы зачинают от отца, для этого они его напоят вином, но при этом они для себя лично оправдываются какими-то совершенно удивительными вещами. Нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. То есть они имеют в виду вот что. Значит, что они жертвуют собой, чтобы продолжить род человеческий. то есть исполняют, как бы прикрываются заповедью Божией: плодитесь, размножайтесь. Как мы теперь исполним эту заповедь, когда никаких людей больше нет, кроме нашего Отца? Понимаете, прикрываясь этим, они совершают страшное злодеяние. Одна и вторая ну вот это значит, что их жизнь в Содоме была не, так сказать, пустой. Вот этого духа содомского они набрались там сполна. Они совершают одно из самых страшных злодеяний, которые возможны. Один из самых страшных грехов — кровосмесительство, прикрываясь заповедью Божией. Вот. Да.
А как они, с чего они взяли, что людей на земле нет, чтобы два города?
Трудно сказать. Потому что, ну, там в окрестностях других городов действительно нет. А? Если бы они
так. Окружающему могло быть понятно, все затопило или
нет. Нет, вот не все затопило. Вот не... Непонятно. Мы должны тут остановиться, потому что психология — это не та сфера, в которую мы имеем право влезать. Что они думали, что они чувствовали — это вопрос для нас закрыт, и ответ всегда один и тот же: не ваше дело. Значит, мы вполне можем это отнести к себе. Вот люди, которые не просто совершают страшный грех, а оправдывают его для себя какими-то высокими мотивами, ну, это просто предел падения. Это предел падения. Нельзя сказать, что это от незнания, от неопытности, от юности и так далее. Это страшный духовный разврат. Но ничего чудовищнее не бывает. При этом придумать аргументацию можно всегда. Вы, наверное, знаете и слышали, что есть целые какие-то там церкви, или что-то вроде, церквями их не назовешь, где вполне приемлемы и даже поощряются однополые браки там и все, что с этим связано. Вот. При этом аргументацию находят в Библии, что это не только допустимо, это Богом благословляется. Вот. Было бы желание развратничать, безобразничать, а нацарапать, я прошу прощения, вот другого слова не подберу, настричь цитаты из Библии можно всегда. Вот, понимаете, это не вопрос, это вопрос просто некоторого навыка, владения ножницами там и так далее. Вот. То есть это надо знать очень хорошо, потому что, вот как любил говорить Льюис, адская канцелярия работает очень, так сказать, энергично, и все время нам подсовывает какие-то вещи, что ну, это уже не грех, это уже в прошлом, сегодня это ничего. И подсовывает нам как бы систему оправданий. И вот видите, вот оказывается, они работают довольно давно. И довольно успешно, с древних времен. Потому что эти две барышни, а может, уже не барышни, трудно сказать, значит, они для себя оправдывали тем, что они спасают человечество. Они исполняют заповедь плодиться, размножаться. Значит, мы 19 главу, там 30 стих и дальше. бытия. Посмотрим. Вот. Это одна из самых-самых страшных сцен. И сделались обе дочери Лота беременными от отца своего. И родила старшая сына, нарекла ему имя Моав, говоря, он от отца моего. Значит, по-русски это не слышно. Ав, Ава, это отец. А вторая нарекла имя Бен-Ами, сын рода моего, Ами мой. Это отец всех аммонитян. Вот эти моавитяне-аммонитяне, они, значит, вот и пошли от этих вот кровосмесительных браков, и они постоянно будут дальше фигурировать практически на протяжении всего Ветхого Завета, и, как правило, очень в несимпатичном, так сказать, обстоятельствах и действиях и прочее, прочее. Значит, и потом мы увидим даже с вами такую странную заповедь. Странную так может показаться. Вот дальше это будет уже в Исходе, это будет в Левите, что сын аммонитянов, аммонитянки или моавитян не может войти в народ Божий до седьмого колена. Вот. И понятно почему. Потому что дело в том, что грех не только заразен, он наследуется. Есть наследственность не только физическая. Там дети похожи на родителей там, цветом глаз, формой носа там, или какие-то наследственные болезни несут, ну, физические. Духовное состояние тоже наследуется, тоже передается. Это не моя выдумка, это очень даже известно. Очень известно, там, скажем, это первые изучили, ну, вот, кажется, во Франции, когда, ну, каких-то вот там знаменитых там, разбойников, убийц или воров еще в королевской Франции там казнили, а потом, если у них были маленькие, там, крохотные дети, их отдавали на воспитание, ну, в какие-то очень приличные заведения, там, монастырские там приюты, школы, и они не знали, как их родители, и там давали им вполне приличное католическое воспитание, образование, как правило, вырастая, они шли дорогой отцов. Вот. Это было первыми замечено французами, они, ну, в наше время, в последние столетия. Французы совершенно этим изумлялись, но вот описали это явление. Значит, не надо только думать, что это явление, ну, как то сказать, запрограммировано. Вот человек не может избавиться от генетической наследственности, да? Там, вот, если отец у него там был, была какая-нибудь там болезнь или особенности строения тела, чаще всего там у детей тоже они будут. Это совершенно нейтральные. Духовные вещи нейтральные. Но духовные вещи, которые передаются по наследству, я имею в виду грехи, они в этом-то вся штука, что духовный человек может сказать греху нет. И есть целая замечательная книга, одна из самых маленьких, но самых прекрасных. Может быть, Бог даст, когда-нибудь мы будем ее читать. Я бы хотел, чтобы мы с вами ее когда-нибудь, может быть, где-нибудь там на выезде почитали, потому что о ней стоит. Это книга «Руфь». Вот, там всего-то пару страничек. Вот Руфь одна из самых высоких и героических женщин, которая в Ветхом Завете, она моавитянка. Причем в первом поколении. Но она настолько прилепилась к Господу и к заповедям, что там вот есть такая сцена, старцы у ворот ее приветствуют и благословляют. Все знают, что она в первом поколении моавитянка. Но поскольку она проявила вот такую решимость, она не только входит в народ Божий, она не только всеми людьми, всеми там праведниками благословляется, а книга уникальна тем, что там нет ни одного отрицательного персонажа. Там вообще грешников нет. По крайней мере, не видно их. Вот. Она становится бабкой царя Давида. И она входит в родословие Христова. Первая глава Матфея. То есть я хочу сказать, что это не, так сказать, закон генетический. У человека всегда есть свобода выбора. То есть не было как бы вот предусмотрено, чтобы вот эти две молодые женщины, дочери Лота, вот так страшно согрешили. Но поскольку это входит, как бы вот они потом передают, что вот так было своим детям, то вполне дети тоже так могут жить. И правнуки, и праправнуки, и так далее. Но они не обязаны так жить. Вот в этом все замечательная вещь. Вот. Кстати, духовное такое наследство, оно бывает не только отрицательное. Есть семьи, известно это описано, ну, какого-то высокого такого бескорыстия, благородства, жертвенности, и это переходит из поколения в поколение вот в какой-то семье. То есть наследуется не только греховность, может наследоваться высокие добродетели. Это тоже известно. Это тоже описано, понимаете? Тут я не могу, не владею этой теорией, по-моему, ее вообще нет, как науки такой, о духовной наследственности. Но как явление это описано. Это описано, это правда, причем людьми, которым можно доверять. Вот. Но самое главное, что здесь мы должны для себя уяснить, что если родители грешили, причем страшно грешили, совсем не обязательно родители, там кто-то давно, мы не обязаны идти их путем. Мы можем обернуться к Богу и идти иным путем. Какие бы страшные грехи у нас за спиной не были. Вот. Эта свобода нам дарована. И Господь нам поэтому говорит, не оборачивайтесь назад. Вот так. Ну вот 20 глава. Она интересно и в то же время удивительно. Непонятно. Удивительно, в смысле, непонятно, зачем она тут нужна. Фактически, это как бы повтор истории Авраама в Египте. Вот. Вот они переселяются. Это все в рамках уже Святой Земли, будущей Святой Земли. Был в Гераре. Снова Сару берут там какому-то местному царю, и снова Авраам говорит, скажи, что ты мне сестра там, и так далее. Вот зачем этот повтор, как бы сюжетно почти все повторяется. Он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. Ну, то есть не убили, то есть опять не сделали ее вдовой, и тогда можно отдать этому местному царю. Вот. Только тут все как-то более, я бы сказал, если ну, воспользоваться такими какими-то образами. История Авраама и Сары в Египте написана так, размазанной такой акварелью, не очень все понятно, то здесь четкая графика. Третий стих. «Пришел Бог к Авимелеху, ночью во сне сказал, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Ну и так далее. Там все. Он, так сказать, приходит в ужас. Ну и так далее, все, что тут написано. Интересен тут диалог. Он призывает Авраама и говорит, зачем, чем согрешил я против тебя, что ты навел на меня и на царство мое такой великий грех. Ну, чуть было не навел. Вот 10 стих. Сказал Авраам, Авимелех говорит, что ты имел в виду, когда делал такое дело? Я думал, что тут нет страха Божия, и убьют меня за жену мою. Вот. Ну, Авимелех оказывается человеком достаточно благородным. Он, так сказать, там, как бы отдаривается, много чего дает ему. И так далее. Вот. И в конце мы увидим, вот 18 стих, конец этой главы, что Бог не только приходил ночью к Авимелеху, но заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха, за Сару, жену его. То есть все перестали рождать там все женщины. То есть эта история длилась довольно долго, по-видимому. Потому что если бы это было там неделю, месяц, это никто бы не заметил. Вот. Но для меня все-таки загадка, зачем этот повтор, ну, я могу только предположить, что для того, чтобы мы поняли, что такие, ну, страшные, действительно страшные испытания были на самом деле. Потому что это одно из правил построения библейского текста. Все, что сказано дважды, а тут почти то же самое, на самом деле так и было. Поэтому вот истинно, истинно говорю вам, это удвоение всегда означает как бы подтверждение того, что это было на самом деле. Вот. И вот 21 глава, наконец, можно.
Почему Бог наказывает вот там фараон и здесь Авимелеха, а не Авраама? Хотя мне кажется, что на стороне поступок не со стороны Авраама.
Со стороны Авраама поступок не странный. Со стороны Авраама поступок, ну, я бы не сказал, что понятный, но ну, можно как бы его понять. Он беспокоится о благословении, которое надо передать. Вот. А даже не о своей жизни. Я уже об этом говорил. Поэтому говорю, это тут, в общем, повтор почти в деталях даже истории, которая произошла в Египте. И это заставляет нас к ним отнестись гораздо серьезней, а не просто как к легендам. Это было на самом деле, и, значит, какие-то серьезные основания были у Авраама, очень серьезные. А не просто страх за свою жизнь, это слишком чепуха, понимаешь? Вот. То есть вот этот повтор, я думаю, к этому приводит. И вот 21 глава, наконец, рождение Исаака. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости, в то время, о котором говорил ему Бог. Непонятно, вот это было после истории с Авимелехом. Ведь в Библии далеко не всегда то, что если событие там А рассказывается после события Б, что на самом деле они так исторически связаны. В Евангелии очень часто происходит инверсии. Рассказывают сначала о более поздних событиях, потом о более ранних. И в Ветхом Завете тоже такие перестановки чисты. Поэтому тут вопрос остается. Ну, можно предположить, это, по крайней мере, разумно, что это после того, как там у Авимелеха, в среде которой они жили, в этом там царстве, ну, на самом деле, слово «царство» тут слишком большое по объему. В Библии все это называется, всякие правители, даже мелкие, царями, мелых. Вот, другого слова просто нет. И поэтому по-русски переводится «царь», и у нас сразу такой волей-неволей образ грандиозный. Пространств, там, количество народа, а это может быть просто какое-то племя небольшое.
А Авимелех как-то переводится?
Авимелех, да. Мой отец царь. Аф это отец, Ави мой отец. Мелех. Вот. Ну, на самом деле, всегда это читается ровно наоборот. Я сын царского царя, понимаешь? То есть, хотя написано так, а как бы смысл ровно против... Тут инверсия. Это очень любили такие вещи. Понятно, да? И нарек Авраам сыну имя сына своему, которого вела Сара, Исаак. Обрезал Авраам Исаака в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, и сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет вкормить детей грудью, ибо в старости я родила сына». Есть очень красивая легенда, ну, царь уже за 90, все-таки совсем такая, так сказать, не юная девушка для такого замечательного дела, как рождение ребенка, и среди соседей там пошел слух, что это там она, в общем, где-то там завела ребенка. Там, приемный какой-то ребенок, это не ее ребенок. Вот. И тогда Сара пригласила всех соседок, особенно тех, у кого были грудные дети. Они все пришли, она накормила там молоком своего сына, и молока было столько, что хватило там всем младенцам, которых принесли. То есть вот такой Господь вот такое творит. Это легенда, конечно, в Библии это и нет, это красивое предание, но я не вижу ничего невозможного. Если Бог смог дать ей ребенка вот в такие вот уже не юные годы, то уж дать молока так тем более мог. И в изобилии. И тогда там все соседки сказали: да, подлинно, Господь сотворил чудо, это твой сын, там, ну и так далее. То есть прославили Бога. Смысл всегда любой притчи в том, что люди, обычно это какие-то язычники, там, ну, неверующие, они прославляют Бога. Вот. И это великое дело. Дитя выросло, отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в этот день. Ну, я говорил, что обычно это, сказать, не как сейчас, когда там 8, там, ну, 12 месяцев там прекращают кормить, а сейчас часто и раньше, это обычно 3-4 года. До 3-4 лет обычно кормили грудью молоком на Востоке и в более поздние времена. И во времена, скажем, земной жизни Господа был тот же обычай. Вот. И вот 9 стих, обратите на него внимание, иначе мы ничего не поймем. И увидела Сара, что сын Агари, которого она, к родила Аврааму, насмехается над Исааком. Ну, казалось бы, что тут такого плохого? Значит, там здоровый парень, бугай уже, ему лет 17-18, вот, а может быть 20, да, он был в 16 лет обрезан, нет, 13, прошу прощения. Ну, в общем, уже даже не подросток, а большой юноша. Ну, смеется над малышом, и ничего страшного тут нет. Дело в том, что в Библии, очень деликатно, когда мы встречаем это слово, насмехался там или играл с ним, это всегда означает, что он его учил какому-то разврату. Потом я вам покажу тексты, где вот это просто один к одному так встречается. Вот. И в этом нет никакого сомнения, потому что просто, ну, смеяться с малышом, там, играть, ничего тут дурного нет, правда же? Вот. Здесь он трех-четырех-пятилетнего ребенка научить какой-то гадости ничего не стоит. Это проще парины репы. Вот. Дети еще маленькие, ничего не понимают и так далее. Вот. А тем более старший, очень старший брат, который чему-то его какую-то дрянь может научить. Вот. Это именно связано с развратом. В самом узком, точном смысле слово. И поэтому она говорит Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее. Вот. Вовсе не потому, что она ей завидует там или какие-то другие причины. Она оберегает своего сына. Оберегает от... Ну вот если человек, знаете, это страшная вещь. Если в этом возрасте научить какой-то гадости, разврату, то потом с этим ничего не сделаешь. Это все равно, что там вот в 5-7 лет научить человека курить можно запросто или пользоваться там наркотиками. Это все, конец. Уже из этой ямы это взрослый человек может выйти, а ребенок уже не может, не в состоянии. Понимаете? Вот. И поэтому такие вот крутые и решительные меры принимает Сара. Вот. Это очень все серьезно. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. То есть он его любил. Это его сын, он его любил. Вот. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Вот это очень интересный стих. Все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. В Евангелии есть что-то подобное? Почти точно так же строится фраза.
Что он скажет, слушай. Что он скажет, делайте.
Совершенно верно. Брак в Кане Галилейской. Мария говорит слугам: все, что он вам скажет, делайте. Это значит, что духовно Сара вышла на какой-то невероятный уровень. На такой уровень, про который Библия даже не пытается описать. Вот мы все время говорим про Авраама. Авраам великий праведник, он растет, растет, растет и все. Сара как бы идет у него в хвосте, я прошу прощения. Вот там она его слушается и все, что надо, делает. Но рождение ребенка – это какой-то невероятный рывок. Такой рывок, о котором даже говорить невозможно. Вот только косвенно Господь повелевает Аврааму: все, что она скажет, делай. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что она на гигантской высоте. Через нее ты узнаешь мою волю. она тебе будет говорить о моей воле, то, что соответствует воле Божьей. Вот. Вот к этому надо обязательно присматриваться. Вот тут надо читать медленно. Потому что мы очень любим говорить, и справедливо, конечно, это, об Аврааме, и очень мало говорим о Саре. А Сара – это одна из самых крупных личностей вообще всего Священного Писания. Вот. Ну вот они, он ее отпускает, Агарь, там, ну и так далее. Тут целый там дальше пассаж о том, как Бог никому не хочет смерти. Он посылает ангела там и так далее, напоил. Вот, и в общем, о нем тоже есть некий замысел Божий. И он идет, хотя, конечно, этот Измаил, ну, так сказать, не такой уж блистательный человек, скажем так, осторожно так, да. 21 стих. Он жил в пустыне Фаран, и мать взяла ему жену из земли египетской. Зачем это такой вдруг, такая ремарка? Это значит, что дети Измаила не понесли вот веру Авраама. Мать воспитывает детей. Мать воспитывает детей, особенно в первом раннем возрасте, вот пока она их кормит грудью. Да, они полностью при матери. А сегодня психологи говорят, а в древности это знали точно, что первые 3-4-5 лет они оставляют вот этот отпечаток на человеке навсегда. Все закладывается именно в этом возрасте. Так ведь? В этом возрасте все закладывается. Дальше все уже как-то развивается там, и уже там 95% закладывается вот в этом раннем возрасте. Вот. Ну, а жена египтянка, естественно, детей не будет воспитывать в вере Авраамовой. Это как-то даже было бы странно. Вот. А следующая сцена – это спор из-за колодца. Очень похоже на спор пастухов Авраама и пастухов Лота. Только посмотрите, Лот был племянником Авраама и как бы шел одним с ним путем, духовным, да? А Авимелех как-то даже и не похоже, чтобы он... Ну, он, наверное, знал, что есть Бог Авраама. Может быть, даже почтительно к нему относился. Но он жил со своей жизнью, там, своими традициями и так далее. Но этот спор разрешается мирно. Они заключают даже мирный договор. Вот. Это очень интересно. То есть... Смотрите, надо в Библии много таких, вот я бы сказал, параллельных сцен. И только читая их вместе, мы что-то начинаем понимать. С одной стороны, если с тобой одним путем, одной дорогой духовной идет очень близкий человек, племянник это очень близкий человек, почти как сын, нет гарантии, что он с тобой будет идти и дальше. Он может выбрать что-то другое. Не путь к Богу, а имущество. С другой стороны, вот язычник, наверное, благородный и очень достойный человек, Авимелех, эту ситуацию решает благородно и достойно. И заключается в Раму договор. Мирный договор на все века. Вот. И так далее. То есть кровное родство – это вещь важная, но духовная близость, или даже душевная, в случае с Авимелехом, она оказывается не менее важна. Вот о чем тут идет речь. Вот. «И насадил, 33 стих, Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного». То есть он как-то назвал его иначе. Бог вечный. Господин мой, Бог вечный. Наверное, так. Это тоже очень трудно сказать. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. То есть как странник, чем странник отличается от коренных жителей? Он тут ничего своего не имеет. Он живет по милости. Вот. Ну и вот Авимелех оказывается человеком, который держит свое слово. Вот эта ремарка «дни многие» говорит, что он жил мирно, потому что Авимелех хранил этот договор, этот завет, который они заключили. Понимаете? То есть тут это как бы высота Авимелеха. Вот что тут подчеркивается. И вот, наконец, мы подошли к кульминации жертвоприношения Исаака. Я знаю, что Владимир Владимирович вам это рассказывал уже, вот, но мы с ним совершенно как бы имеем разные точки зрения на эту сцену. И сказать, ради Бога, я заранее вас предупреждаю, не пытайтесь выбрать, чья лучше, чья хуже, чья вам ближе, чья не ближе, потому что это одна из самых дивных сцен в Писании, с одной стороны, с другой стороны, бесконечно многообразных в толковании. Есть безумные толкования, к слава Богу, по поводу этой сцены их мало, а все остальные допустимы. И вот я вам сейчас предложу совсем иное понимание, чем, может быть, вы до сих пор слышали. И было после этих происшествий. Бог искушал, это значит испытывал. Искушение – слово славянское. Да? Это вы знаете. По-русски – испытание. И сказал ему: Авраам, вот я. И вот дальше Бог четыре раза к нему обращается. И древняя традиция говорит, что это диалог. Это диалог, который ответы Авраама опущены. Но они так естественны. Иначе просто непонятно, зачем четыре раза возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Зачем четыре таких обращения, если бы сразу был бы положительный ответ? Возьми сына твоего. На что, согласно древнему преданию, Авраам говорит: но у меня два сына. Единственного твоего. Но каждый из них для меня единственный. Которого ты любишь. Я их люблю обоих. Исаака. И вот тут уже точка, тут уже не отвертишься. Названо имя, и уже никаких, этот диалог продолжен быть не может. Пойди в землю моря, и там принеси во все сожжения на одной из гор, о которых я скажу тебе. Вот, что при этом чувствовал Исаак, мы не знаем. Что при этом чувствовал Авраам, мы тоже не знаем. Это было испытание, написано Аврааму, но я хочу сейчас ваше внимание обратить, что это было испытание не только Аврааму. Значит, эта сцена излюблена художниками всего мира. Наверное, не было ни одного великого художника, да, ни голландского, ни итальянского, так даже, который бы это не писал. И обычно такого изображают нежного мальчика, так лет 6-8. Вот. Но если внимательно читать и и открытыми глазами эту сцену, то совсем это не мальчик. Совсем не мальчик. Предание говорит, что он был уже взрослый мужчина, что ему было больше 35 лет, Исааку. Потому что после этой сцены, вот 23 глава, Сара умирает. Жизни Сарины, 23 глава, было 127 лет. А Сара родила его в 90. Понимаете? Вот, так что это совсем не мальчик. И вот теперь смотрите, что происходит. Авраам, 3 стих, встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих. А отроки в данном случае это не дети и не юноши, это всегда обозначение младших, так сказать, иерархически. Ну, слуг. И Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал, пошел и так далее. Значит, что он с собой еще взял? Значит, сказать, осел нужен, чтобы нести, а не чтобы ехать. Значит, он взял дрова. Что он еще взял? Он не знает, сколько он будет идти. Что он еще должен был с собой взять? Не слышу.
Еды.
Еды. Но еще более важное, что? Воды. В чем достаточно много. И вот представьте себе, утро. Значит, начинается какая-то там утренняя такая суета. Они собираются, маленькая экспедиция. Авраам, Исаак, двое слуг, ослик. Надо набрать еду, которая не испортится, воду, дрова. Теперь я задаю вам вопрос. Знала ли об этом Сара? Знала ли об этом Сара? Наверное, знала. Ну как мать может не знать, когда идет вот такое шебуршение во дворе, и это не за две минуты не соберешься, чтобы быстренько смыться, так пока она спит. Надо и дрова наколоть. Дрова – это не такая уж, это довольно редкая вещь, древесина. И воды набрать свежей, значит, надо послать людей вот, в кожаные мешки какие-то, и еду, которая не испортится. Это все время занимает. Значит, Сара знала. А знала она, куда и для чего они идут. Постарайтесь подумать, не спешите с ответом. Могла ли она не знать?
Мне кажется, не могла не знать, потому что она спросила.
Она не могла не знать. И тогда я вам задаю вопрос, самый серьезный. Вот во всей главе, сейчас мы ее будем читать, слово «имя Сара» не встречается. Почему? Почему в этой главе нет ни слова о Саре? Я с вами совершенно согласен. Она не могла не знать. Она мать. Вот берут сына ее, ведут неизвестно куда. Даже, допустим, не сказал ей Авраам о воле Божьей, но Сара духовно, как мы только что видели, даже выше Авраама. Поэтому не знать она этого не могла. Почему Писание молчит о Саре? Это очень серьезный вопрос. Почему молчит? Ну, согласна и согласна. Авраам... Молодец, Даша. А что тут скажешь? есть вещи, о которых говорить невозможно. И писать невозможно. Есть вещи, о которых, как поется в церковном песнопении, удобье молчания. Вот это то же самое, что мы почти не видим в Евангелии Марию. Евангелие молчит, оно только упоминает, что Мария стояла у креста. Что она чувствовала? Что она переживала? Была она на суде? Вот когда там кого отпустить? Мы не знаем. Евангелист знает, но он не дерзает об этом писать. Потому что есть вещи, которые выше и невозможно описывать. То есть вот наступает предел. Я бы очень хотел, чтобы вы научились прислушиваться не только к словам Писания, но и к его молчанию. То, о чем Писание молчит. Вы знаете, Писание — это как музыка. А музыка — это не только звуки. Да? С чего она еще состоит? Паузы. Если нет пауз, если идет сплошной, это какофония называется, это не музыка. Вот Писание — это тоже. Это слова, это мысли, это действия и паузы. И надо в них очень внимательно всматриваться. Я бы даже сказал, вмаливаться, вживаться. И всю эту историю я бы лично назвал совсем не так, как принято называть. Это жертвоприношение Сары. Потому что он действительно был у нее единственным. Действительно был любимым. И раз она молчит, она не, значит, она знает волю Божию и против нее не идет. Вот, пожалуйста, на это обратите внимание. Вот с моей точки зрения, центральный персонаж всей этой сцены – это Сара. Я говорю совершенно серьезно. Вы не думайте, что это шутки. Есть вещи, о которых не шутят. Вот. И вот они идут, подходят к горе. И есть такое древнее предание, что Аврааму Бог открыл, что вот на этой горе будет. Когда они шли, они не знали, куда они идут. Где это будет место. И он у каждого спрашивал, и там у слуг, по одной из версий предания, что там был Измаил с ним. Что один из этих отроков — это Измаил. Ну, не знаю, я как-то, мне лично не верится, но не ну, повторяю, я должен просто вам честно рассказать разные варианты, как бы разные предания, разные интерпретации. Выгнал — это не значит, что отказался вообще от него. Он исполнил волю Сары. Он с ним не стал жить, но это не значит, что он перестал с ним общаться. Он у каждого спросил: что ты видишь? Вот гору вижу высокую, ответил и один, и второй. Что ты видишь? Спросил он Исаака. Я вижу храм Божий, ответил Исаак. По преданию они пришли к тому месту, к той горе, на которой потом был построен храм Иерусалимский. Вот. Это предание во всех, без исключения, древних авторов, древних комментаторов. И, что замечательно, отцы церкви Христовой это повторяют как бы без всякого сомнения. Просто берут у них и говорят, что так было. То есть Господь ему это открыл, Исааку. И взял Авраам дрова для всесожжения. 6 стих. Да, 5 стих. Сказал Авраам отрокам своим: останьтесь здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Невозможно предположить, что Авраам, в нем живет дух лжи. Понимаете? Он уверен, что они возвратятся. Он не знает, как это возможно, но он им об этом говорит. Предположить, что он их так утешает, лжет, немыслимо. Это просто за пределами той духовной высоты, на которой живет Авраам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака, сына своего. Вот, кстати, одно из доказательств. Это не два полежка. Дров для всесожжения надо много. Это очень приличная связка. Просто иначе невозможно. Если бы это был маленький мальчик, идти надо в гору, он бы рухнул просто. Вот, тем более Исаак был такой, ну, довольно ребенок любимый, нежный такой и так далее, так сказать. Вряд ли он был, обладал какой-то гигантской силой. Вот, то есть перед нами взрослый мужчина. Имейте это в виду. А сам Исаак взял в руки огонь, то есть огонь как переносили, знаете? Ведь не было же ни спички, ни зажигалок, ничего. В кувшине углями прикрывали кувшин сухой дерном, а сверху клали дерн влажный. То есть они тлели и очень медленно. И потом всегда их можно было раздуть. Огонь и нож, и пошли они вместе. И начал Исаак говорить. Вот посмотрите, тут Исаак показан как кроткий агнец. Отец мой, вот я, сын мой. Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Все, больше Исаак ничего не говорит, он идет. И оба шли вместе. Вот, поскольку никакого агнца больше нет, то они приходят на то место, о котором сказал ему Бог, и Авраам это место узнает. Устроил там Авраам жертвенник. Жертвенник — это всегда берутся большие камни, неотесанные. Вот, разложил дрова и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Опять тут очень важные древние предания. Древние предания говорят, что Исаак не сопротивлялся. Вообще перед нами старый человек, очень старый, ему больше 140 лет. С одной стороны. С другой стороны, мужчина молодой, в расцвете сил. И если бы он не хотел, он бы мог легко это не допустить. Это понятно? Более того, предание говорит, что он попросил отца: отец мой, свяжи меня. Ты стар, и я могу как бы непроизвольно дернуться. Тогда нож пройдет мимо, и ты не сможешь принести жертву. Свяжи меня. Вот. И простер Авраам руку свою, взял нож, Но ангел Господень воззвал к нему и сказал: «Авраам, Авраам, вот я, не поднимай руки твоей на отрока и не делай на нем ничего. Теперь я знаю, что ты боишься, ты Бога, и не, для Бога не пожалел сына своего единственного для меня». Всегда любят задавать вопрос, а вот если бы ангел не появился, принес бы в жертву Авраам сына? На этот вопрос мы опять удобие молчания. Вот эта глава нас многому, очень многому учит, что есть вопросы, на которых ответов мы давать не имеем права. Даже если нам что-то кажется, что да или нет, представляется вот так или иначе, надо сомкнуть уста и молчать. И молчать. Есть очень интересное толкование этого места. В Талмуде, что жизнь человека так драгоценна и так высока, что даже если Бог вот, ну, там, как бы принял решение взять ее, отменить это решение имеет право даже самый простой ангел и спасти человека. Вот. Ну, мы не ангелы, но для нас это очень назидательно. Даже если человека какого-то приговорили к смерти, и там что-то уже готовится, и ты можешь его спасти, ты обязан его спасти. Потому что жизнь — это нечто большее, чем все прегрешения. Вот. И ты должен это сделать. Вот. И вот появляется этот агнец для всесожжения. Какая-то там, ну, барашек, который запутался рогами. Авраам пошел, взял овна, принес его во всесожжение вместо Исаака. Что тут дальше происходит? Вот можно сказать, что происходит новое рождение и Авраама, и Исаака. Авраам поднимался на гору со своим собственным сыном, единственным возлюбленным. Сын твой, это был его сын. Назад он возвращается, уже это не его сын. Теперь это сын Божий. Ну, с маленькой буквы, конечно, вы понимаете. Теперь он к нему не может относиться как к своему сыну, с которым ты можешь делать все, что угодно, там его и так ругать, воспитывать. Это он принял его из рук Божьих. Это новое рождение. Он явился чудом, но в то же время это чудо было естественным. Он родился, как рождаются все дети. Ну да, там не в 20 лет, а в 90 лет. Ну, как говорят народные мудрости, ну, бывает. Они как врачи говорят, да? Ну, бывает. Знаешь эту присказку врачей, да? Там человек Вот умирал, там уже в морге лежит, и все, вдруг говорит, а он слушает, он там дышит. Бывает. Вот, это классическое, так сказать, ответ любых врачей на всякие неожиданные чудеса. Вот, бывает. Но то, что произошло здесь, так не бывает. Так не бывает. Это новое рождение. Это новое рождение. Теперь перед у него он спускается, повторяю, не со своим собственным сыном. Это его сын и не его сын одновременно. Я очень хочу, чтобы вы эту мысль поняли. И это великий, величайший образец на все времена для каждого верующего человека. Как обращаться со своими детьми? Вот у тебя родился сын, у тебя родилась дочь. Не в 90 лет, слава Богу. А родилась нормально там, и там здоровый, не очень здоровый, там болеет. Но все как обычно. Помни, что у нее есть, у него есть и другой отец. Отец Небесный. И смотри на нее, как на него, на нее, как на брата, как на сестру, потому что у вас один отец. Смотри на него, как на дар Божий, как на сына или дочь Божию. Вот основа любой педагогики, педагогики веры. Это очень серьезная вещь. Отец Виктор Мамонтов об этом много говорил, много писал. Есть такая замечательная книжка «Таинство детства», и там он об этом пишет. И много пишет. Вот. Ну и не только он, это, так сказать, очень мысль. Нельзя сказать, что это первый, кто он пишет, это отец Виктор Мамонтов. Конечно, нет. Что? Это другая книга. Это другая книга. Вот. Значит, он возвращается вниз уже не со своим сыном. То есть это его сын и не его сын. И надо сказать, что там вообще про эту историю очень много удивительных вещей. Удивительных, красивых, а главное, духовно понятных и внятных преданий древних. Например, одно из преданий древних говорит, что когда Исаак лежал, ну, вот на этих дровах, связанный, то, естественно, он смотрел вверх, больше он никуда смотреть не мог. Связан был. И ему были отверсты небеса. И он видел то, что человек видеть не может. Обычный человек. Вот. Ну и там очень красивое есть такое, как бы, добавление, что ангелы плакали, и вот их слезы падали в глаза Исаака. И поскольку он видел то, что человек видеть не может, то когда он спустился вниз, он стал обычные вещи видеть плохо. И вот отсюда, вот я забегаю вперед, что зрение у него испортилось. То есть он очень ясно видел духовные вещи, а вот обыденные вещи уже видел не так хорошо. Понимаете? То есть вы прислушиваетесь и принюхиваетесь к этим преданиям. Там ангелы, слезы, это все, конечно, очень красиво. Но по сути, я чувствую, что это абсолютная правда. Что это абсолютная правда. У человека открылось новое зрение. И это совершенно нормально. Вы понимаете, да, о чем речь? Вот. И забегая вперед, опять скажу. Вот Исаак – это единственный из патриархов, о котором мы ничего не знаем. С одной стороны, мы все о нем знаем. Мы знаем как бы его жизнь, ну, еще даже до зачатия. Да? Вот его обещают Бог Аврааму и Саре. Вот он, наконец, начинается, он рождается. И мы о нем ничего не знаем. Вот несколько эпизодов из его жизни, дальше будет про Исаака, это самая загадочная личность вот среди всех этих патриархов. Про Авраам мы знаем гораздо больше и гораздо лучше его понимаем. Вот Исаак как-то стоит в стороне. Про сыновей его, Иакова, Исавы, тоже много знаем. Про Моисея там гораздо больше. А вот жизнь Исаака покрыта какой-то мглой, туманом, как бы она за занавесом. То есть это, она настолько глубока и высока, что Писание ничего о ней не говорит. Вот опять, сильно забегая вперед, вы помните, он призывает сыновей, чтобы их благословить, вот я умираю, ничего подобного. Он их благословляет, там, дает благословение, потом Иаков покидает его, 25 лет живет в Харане, возвращается, переполненный там женами, детьми, слугами, богатством, как-то так улаживает свои отношения с Исавом, и потом, спустя какое-то время, мы не знаем какое, но немалое, одна единственная фраза, и умер Исаак. То есть прошло, ну, лет 30-40. Может быть, 50. Как он эти годы жил? Как он молился? Что он делал? Мы ничего не знаем. То есть он действительно выделен. Он – это особая фигура, особая личность. Очень таинственная. Не в том смысле, что что-то он такое, какие-то чудеса творил, а мы о них не знаем. Он очень простой жизнью жил. Он единственный из патриархов, который и родился в этой земле, и умер в этой земле, и не покидал ее никогда. Авраам родился совсем далеко, в Уре. Он был странником, он путешествовал, и в Египте был, где он только не был. Иаков тоже бегал там и в Харан, и потом тоже в Египет. И потом тело его там возвращали. А вот Исаак всю жизнь прожил и родился, и прожил, не покидая этой земли. Но можно сказать, что он своей жизнью ее осветил. Я думаю, что это будет разумно. Хотя я не смогу, если вы меня спросите, а что это значит, я объяснить этого не смогу. Вот обратите внимание, повторяю, Исаак – одна из самых загадочных личностей. Загадочных в самом высоком и глубинном смысле этого слова. Ничего он не творит, никаких чудес, никаких таких особых деяний. А о его внутренней духовной жизни – о его богообщении мы ничего практически не знаем. Это все, ну, несколько намеков и все. Но это не значит, что он жил без Бога. Это невозможно. Вот. То есть за пределами текста остаются очень-очень много. Ну вот, не знаю, вот, встретитесь в Царстве Небесном с Исааком. Если он захочет, он вам расскажет, как он жил. Я надеюсь. А может быть, тогда это нам будет уже не нужно. Вот. И еще все, без исключения, отцы церкви эту сцену, сцену, когда вот он добровольно соглашается отдать свою жизнь Господу, соотносит, конечно, со смертью жертвы Христовой. И говорят, что это прообраз жертвы Христовой. И это, несомненно, правда. Просто об этом столько написано и столько сказано. Это любимая тема отцов церкви, что даже как бы комментировать не хочется. И, наверное, вы все это почувствовали, его жертвенность, его готовность, его смирение, как агнец был введен на заклание. Вот, вот так это он. И вот они спускаются, и 15 стих, и вторично возвал к Аврааму. Вот тут написано «Ангел Господень», смотрите, «возвал ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь». Тут какая-то, мы, если так внимательно читать, мы начинаем путаться, где ангел, где Господь. Ангел зовет Авраама, а говорит с ним Господь. Так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего единственного для меня, то я благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. То есть это как в 12 главе, да, благословение. Благословляющие тебя благословятся, проклинающие будут прокляты. Вот. Вот такая глава. И если вы, у вас нет внутреннего протеста против моих слов, что это правильно, ну как бы мне кажется, что разумнее ее назвать жертвоприношение Сары, то тогда понятно, почему следующая глава начинается со смерти Сары. Вот есть вещи, которые и описать невозможно, и вынести невозможно. Сара этого пережить не смогла. И это тоже совершенно духовно понятно. Да, сын вернулся, живой, здоровый, но то, что она пережила, то, что вот с ней было внутри, о чем Писание не говорит, и я тоже не смею об этом говорить, как не говорить, что было с Марией, которая стояла у креста, только легкая ремарка, она стояла у креста, и все. Дальше поэты, художники уже это все как-то, как могут, расписывают. Ну, если есть дар, то почему бы и нет. Но про Сару я никогда ничего не читал. Вот что было с Сарой, как она это пережила, и совершенно понятно, что она от этого умирает. Вот обратите внимание, что в Ветхом Завете жизнь праведников завершается как бы не по, ну, тогда, когда они достигают какой-то вершины. Вот. До этого момента они живут. Вот той вершины, на которой они встречаются с Богом, и Бог может взять их душу, Он может сделать это гораздо раньше, но Он продлевает и продлевает их жизнь, потому что они еще не все исполнили. Вот мы это увидим, особенно когда будем читать про Иакова. Вот Иаков долго и довольно живет в Египте. Он был вообще человек страстный, мы это увидим. Он страстно любил одну из жен, страстно любил одного из сыновей. И вот когда он дошел и потому что это в Писании показывает, до такой высоты, когда понял, что надо благословлять не одного любимейшего, а всех 12, и отдавать благословение не тому, кому хочет отдать его сердце, а тому, кого избрал Бог, вот тогда он достиг своей вершины, и вот Бог забирает его. И это всегда так. Это всегда так. Вот Сара достигла своей вершины. Она смогла отдать Исаака, и Бог ее забирает, потому что больше она жить не могла. И как бы уже невозможно было для нее. И вот следующая 23 глава – это смерть Сары. Почему они с Авраамом жили в разных местах? Ну, это естественный совершенно вопрос, и такой же естественный ответ. Сара жила в Кирьят-Арбе, а он жил в тех местах, где можно было скот пасти, присматривал за скотом. Вот. А это все время он был странником. Вот. А она, ей уже это было не нужно. Ни скот, ни имущество, ни богатство ее уже совершенно не интересовали. Она жила там, где... Ну, вот там, где стояла, там жила. Вот. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Ну что, перерыв, да? Давайте устроим перерыв. И потом, эта глава тоже очень красивая, мы ее почитаем.